Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Софья Жукова
и Иван Шишков. Ближайший час на нашем телеканале. Испытанием для многих стала авиакатастрофа в аэропорту Казани. В православных храмах страны поминают погибших.
20 ноября, свой 67-й день рождения, предстоятель Русской Церкви отметил божественной литургией в храме Христа Спасителя.
Центральным событием первого святительского визита в Калининград стала божественная литургия и святительская хиротония в главном храме области.
У прихожан Хабаровска, Амурской области и еврейской автономии появилась возможность помолиться у ковчега с мощами целителя Пантелеимона.
Россияне, украинцы, белорусы и сербы встают на защиту нерожденных младенцев. В странах проходят мероприятия, нацеленные на борьбу с абортами.
В Великом Новгороде могут вновь зазвучать древние компаны Софийского собора. В руках специалистов бесценная информация о средневековом звонарском деле.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Откроет наш выпуск рассказ о трагическом событии, ставшем главной новостью из России на минувшей неделе.
17 ноября в Казани во время посадки упал самолет авиакомпании «Татарстан», летевший из Москвы. Это происшествие унесло жизни более 50 человек. Духовенство татарстанской митрополии помолилось об упокоении душ погибших.
18 ноября в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского при Казанской духовной семинарии была совершена панихида по всем погибшим в авиакатастрофе в международном аэропорту Казань. Богослужение возглавил глава татарстанской митрополии митрополит Казанский и татарстанский Анастасий. В поминальном богослужении приняли участие священнослужители митрополии, прибывшие в семинарию для участия в ежегодном собрании духовенства, а также преподаватели и воспитанники духовной школы. Предваряя богослужение, архипастырь ответил на вопросы журналистов. Его Высокопреосвященство отметил, что случившаяся трагедия – это тяжелое испытание не только для родственников погибших, но и для всей республики, в том числе и для членов церкви, которые непрестанно молятся о том, чтобы такие катастрофы больше не повторялись.
Я надеюсь, что молитва церкви укрепит верующих людей и поможет тем людям вынести тяжкое испытание, которое выпало на долю вот тех родственников, которые сегодня скорбят, о тех людях, которые безвременно ушли из этой жизни. Мы молимся о том, чтобы Господь вселил их в селение их обителях небесных, и молитвы церкви будут услышаны пред престолом Божиим.
Напомним, что трагедия произошла накануне вечером. При посадке в международном аэропорту Казань пассажирский самолет Boeing 737, летевший из Москвы, потерпел крушение. Трагедия унесла из жизни, по разным данным, более 50 человек, в числе которых сын президента Республики Татарстан Ирик Миниханов и руководитель татарстанского отделения Федеральной службы безопасности Александр Антонов.
Сейчас о служении предстоятеля Русской Церкви. 20 ноября, свой 67-й день рождения, святейший патриарх Кирилл отметил божественной литургией в главном кафедральном соборе страны – храме Христа Спасителя.
Жители столицы, иерархи из России, Украины и Белоруссии, депутаты и общественные деятели пришли помолиться о здравии предстоятеля. Наша съемочная группа участвовала в торжественном богослужении.
Обычно день рождения патриарх отмечает скромно, совершая литургию в храме своей резиденции. Но сегодня, когда съехалось столько иерархов поздравить первосвятителя, решено было службу перенести в главный храм страны. И в день своего рождения предстоятель продолжает исполнять свои прямые обязанности. За литургией святейший патриарх Кирилл рукоположил в сан священника диакона Александра Баваненко, учащегося магистратуры Сретенской духовной семинарии.
С полным смирением, совершая сегодня божественную литургию, и сознавая, что речь идет, конечно, о личном мне, я одновременно благодарил Бога за всех вас, мои дорогие, кто сегодня вместе со мной молился, служил, кто вместе со мной возносил молитву ко Господу. Потому что всякий раз, когда мы вместе молимся и причащаемся святой чаши, мы соединяемся друг к другу воедино Духа Святаго причастия. И вот эта внутренняя сила, которая соединяет нас в момент Святой Евхаристии, помогает и далее, в обычной уже жизни.
С самого утра в храме Христа Спасителя начали собираться сотни православных москвичей. Специально на торжество приехали люди со всех уголков России и наши соотечественники из других стран, чтобы лично поздравить отца церкви русской. Центром божественной литургии стала соборная молитва духовенства, почетных гостей и мирян. В общей молитве за патриарха исполнила вся полнота и сила соборности православия. В день рождения патриарха Кирилла были вознесены особые прошения о его здравии и долгоденствии.
Я считаю, что его не только человеком, который дает моральный пример, не только дает духовный пример, но он дает очень мудрый пример. Он всегда говорит очень мудрые речи и действительно помогает людям жить правильно, действительно наставляет людей на правильный путь и действительно дает очень мудрые мысли, которым можно следовать.
За последний год предстоятель Русской Православной Церкви посетил около 40 городов, заложил новые храмы и осветил построенные. Был совершен первый патриарший визит в Китай, где прошли службы в старинных русских храмах, основанных первыми миссионерами и послереволюционными эмигрантами. Патриарх побывал в Сербии, Черногории, в Молдавии, в Украине, в Греции, на Святой горе Афон. Большая часть патриарших поездок пришлась на глубинку России. Предстоятель посетил города Сибири и Урала.
Патриарх, он церковь ведет, поэтому вся жизнь, получается, связана с патриархом.
Но несмотря на всю его официальную и рабочую деятельность, для верующих патриарх прежде всего пастырь. На его службы мечтают попасть. Его проповеди слушают и слышат люди самых разных возрастов и взглядов. Патриарх Кирилл – талантливый проповедник.
Я приехала, во-первых, из Беларуси, из Минска. И как раз вот мне посчастливилось присутствовать на его дне рождения. Это церковь, это самое святое, которое есть на земле. И его проповеди, они совершенно изумительные, они прямо в душу проходят. И это так здорово. У меня просто мороз по коже от его проповедей.
По окончании божественной литургии в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл обратился ко всем присутствующим с просьбой молиться за него и оказывать ему духовную поддержку в непростом патриаршем служении.
И сегодня, обращаясь к вам с великой благодарностью за ваши молитвы, за вашу поддержку, за вашу любовь, которую я искренне чувствую сердцем своим, прошу и впредь помнить в своих молитвах патриарха, который же в силу одной только должности, каким бы он ни был, этот патриарх, обращающимся к людям или молчащим, часто совершающим богослужение или по немощи редко совершающим богослужение, способным управлять огромным механизмом церковной жизни, или по обстоятельствам разным неспособный. Именно патриарх всегда является главной целью и мишенью тех, кто, борясь с церковью, со Словом Божьим, с посланием самого Спасителя, обрушивает на нее свои удары. Я со смирением и с полным пониманием специфик, если хотите, патриаршего служения принимаю все то, что я должен принимать. И любовь, и ненависть.
С 15 по 18 ноября патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил поездку в Калининград. После избрания на патриарший престол его святейшество остается правящим архиереем в Калининградской епархии.
Программа у патриарха весьма насыщенная. Совершение литургии, освящение нескольких храмов, посещение строящегося православного молодежного центра, встреча с приходами городских церквей и беседы с руководством города.
Подробности у нашего корреспондента Инны Тихоновой.
Первый день в Калининграде у патриарха Кирилла был богат на мероприятия. Святейший владыка посетил несколько храмов епархии. Особым в череде событий стало освящение храма святого Александра Невского, возведенного на улице, также носящим имя благоверного князя. Храмовый комплекс выполнен в шатрово-купольном стиле, характерном для некоторых подмосковных храмов середины 17 века. Церковь может вместить более 700 человек.
Святой благоверный князь Александр Невский вошел в нашу историю как хранитель земли русской. И именно потому и было принято решение, чтобы в самом крайнем западном областном центре России был воздвигнут храм в честь
благоверного князя.
В своем напряженном графике патриарх Кирилл нашел время, чтобы ознакомиться с ходом строительства православного молодежного центра в поселке Янтарном Калининградской области. Все потому, что церковь всегда и особенно в настоящее время уделяет большое внимание работе с молодежью. В скором времени в центре завершатся все строительные работы, и здесь станет возможной организация православного детского лагеря на 50 человек. Затем святейший патриарх посетил храм святых Косьмы и Дамиана в поселке имени Александра Космодемианского. В своем слове предстоятель подчеркнул, что сегодня храм – это не только место для молитвы, а также место для духовного общения прихожан, где рождается большая православная община.
Это духовный символ нашей жизни. Это центр, вокруг которого мы хотим собираться. Это то место, где человек, вознося молитву к Богу, преображает свою душу, а значит, становится лучше. Это действительно место духовного возрождения народа.
Большое и долгожданное событие произошло и у жителей совсем молодого микрорайона «Восток-1» в Калининграде. Здесь патриарх Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основании строящегося каменного храма святой мученицы Лидии. Приход здесь был образован в 2008 году, а всего через год среди новостроек и многоэтажек был возведен временный деревянный храм. Теперь калининградцы с нетерпением ждут того времени, когда поведут своих детей в большую каменную церковь.
Одним из главных мероприятий поездки в Калининград стало молитвенное общение предстоятеля с паствой. Патриарх Кирилл совершил божественную литургию в главном храме города – Кафедральном соборе Христа Спасителя.
Сотни православных жителей Калининграда молились вместе с патриархом Кириллом в Кафедральном соборе Христа Спасителя. Патриаршая служба стала не только долгожданным событием для горожан, но и центром трехдневного официального визита в епархию самого предстоятеля. С 1986 года святейший является правящим архиереем Калининградской области.
Господь послал меня сюда тогда, когда здесь не было ни одного храма, когда была горсточка православных людей. Когда власти гордились тем, что это самый атеистический регион Советского Союза. Когда люди никогда не видели в глаза священника в рясе с крестом. Когда все приходилось делать с самого нуля. Я благодарю Бога за и те испытания, и скорби, но и за те радости, с которыми связано мое служение на Калининградской земле.
На божественной службе присутствовали высокопоставленные люди страны и, в частности, города Калининграда. Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и депутат Николай Валуев, губернатор области Николай Цуканов, мэр города Александр Ярошук. Вместе с многочисленными жителями Калининграда они стали свидетелями знаменательного события. В ходе литургии святейший патриарх возвел в сан епископа Лысковского и Лукояновского архимандрита Силуана Глазкина. В воскресенье ноября ежегодно отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Во время литургии патриарх Кирилл вознес молитвы об упокоении всех погибших в результате автомобильных аварий. Среди молившихся за богослужением были представители ГИБДД Калининградской области. По окончании литургии предстоятель обратился ко всем калининградцам. В своей проповеди он уделил особое внимание духовной, внутренней жизни человека. По словам патриарха, она имеет три составляющих. Это наша умственная, интеллектуальная и творческая деятельность. Жить во Христе – это значит подчинить свой ум Ему, отметил святейший владыка.
Евангелие должно быть нашей настольной книгой. Мы должны действительно каждый день посвящать чтению Евангелия хотя бы небольшими отрывками воспринимать слова Господни. Но самое главное, мы должны сформировать свой ум в системе христианского мировоззрения.
Святейший патриарх Кирилл неустанно призывает все священство объединять прихожан вокруг церкви. И на воскресной литургии в Калининграде в своей проповеди предстоятель особо подчеркнул, что мы должны жить как единая община, поддерживать друг друга и на путях жизни, и на пути духовного восхождения.
Я хотел бы от всего сердца пожелать всем вам, и власть имущим, и всем вам, кто стоит здесь в этом храме, а также владыкам, духовенству, всем, кто трудится в церкви, никогда в суете каждодневной не терять из виду самого главного, что является целью, достижение которой не только облагораживает, возвышает нашу жизнь, но и открывает перед нами врата вечности. Аминь.
В последний день пребывания в самой западной российской епархии патриарх Кирилл провел епархиальное собрание, на котором уделил особое внимание вопросам образования духовенства и подготовки церковных специалистов. По окончании собрания представитель Русской Церкви совершал литию по жертвам авиакатастрофы в Казани.
В Нижней Церкви Кафедрального Собора Христа Спасителя города Калининграда святейший патриарх Кирилл отслужил за упокойную литию о погибших накануне в авиакатастрофе в Казани.
«Яготыся воскресение, живот и покой усопших раб твоих, всех во граде Казани, в авиационной катастрофе погибших, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, со безначальным твоим отцем, со пресвятым и благим и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков».
Вместе с патриархом на литии об упокоении погибших молились епископ Балтийский Серафим, епископ Солнечногорский Сергий, протоиерей Марьян Пазун и духовенство Калининградской епархии. В завершении визита патриарх встретился с участниками и победителями международного конкурса «Православная инициатива». 15 калининградских проектов стали лучшими в разных номинациях. Один из них «Благое дело» информирует калининградцев о деятельности епархии с помощью интерактивной карты, которая отображает все 187 храмов и помогает самостоятельно отправиться в паломничество.
Нами создана интерактивная карта приходов Калининградской области. За основу карты взят открытый интерфейс карт Google, что позволяет максимально приблизить объекты. Карта находится в свободном доступе на нашем сайте ecocentr39.ru. Для удобства пользователей карта разбита на группы меток по благочиниям и отдельно монастыри.
Первосвятитель отметил эту работу как ценный ресурс и попросил передать ему интернет-адрес.
Я вот сейчас посещаю епархию, всегда встречаюсь с активистами, да, которые работают по этой программе. Но обычно 3 выигрыша, там 4 максимум, а вот 15. Вот это говорит о том, что все в порядке у нас этим правильным путем. Я хотел бы сердечно вас поблагодарить и всех поддержать. Вы делаете большое, доброе, важное дело. И хорошо, что православная инициатива отвлекается на ваши инициативы тем, что какие-то средства перечисляются. Дай Бог, чтобы так и дальше было.
На прощание предстоятель благословил всех участников встречи.
Святыни Воронежской земли возвращаются из забвения и поругания. В центре Воронежа восстанавливается старинный Богоявленский храм. На днях митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий совершил великое освящение храма.
Во времена основания Богоявленского храма Воронеж представлял собой крепость на реке. Деревянную церковь в Пушкарской слободе неподалеку от крепостной стены построили и осветили в середине 17 века. Столетия спустя, во время большого пожара, церковь сгорела. Уцелел только предельный храм. Восстанавливать всю церковь начали уже из камней и осветили ее в 1763 году. В 19 веке храм капитально перестроили. 20-е столетие стало для прихода временем испытаний. Богоявленский храм закрыли в начале 1930-х. Потом церковное здание было передано городскому промышленному комбинату, и до конца 80-х здесь располагался швейный цех. Епархии храм был возвращен в 90-х. Сюда был назначен настоятель приходской общины, начались восстановительные работы, а с 2009-го возобновилась и литургическая жизнь. Храм, некогда поруганный, был возрожден из руин. Сейчас восстанавливается красота внешнего облика, проведена внутренняя отделка, установлен иконостас. Развивается и приходская деятельность. Особенность прихода – организация работы с молодежью. Прихожане здесь участвуют в противодействии социальным порокам, наркомании и алкоголизму, занимаясь их профилактикой, помогая оступившимся людям. Освящение храма в сослужении духовенства епархии возглавил митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий. Великий чин освящения престола ознаменовал рождение новой обители спасения. Теперь стены Дома Божия освящены благодатью Духа Святого. В этот день за божественной литургией была совершена первая в возрожденном храме диаконская хиротония выпускника Воронежской духовной семинарии Алексея Кузьминова.
Я хотел бы, чтобы этот храм был бы так же любим, с какой любовью он был построен 250 лет назад нашими предшественниками. Чтобы он так всегда был бы так же юн и светил, как светла и юная наша вера Христова. Чтобы этот храм всегда бы наполнялся радостью, а если мы приходим сюда со слезами, то находили бы здесь и утешение. Дай Бог, чтобы этот Дом Божий был бы для вас всех домом. Домом, который необходим был бы вам для жизни.
Благословение настоятелю и прихожанам в память о дне освящения восстановленного Богоявленского храма владыка Сергий преподнес икону Христа Спасителя. Архиерейских грамот были удостоены благотворители, трудами которых был возрожден старинный намоленный храм, переживший страшные годы забвения и поругания.
Далее репортаж телестудии «Святой Меркурий». Наши коллеги стали соучастниками освящения храма в честь Казанской иконы Божьей Матери в деревне Петрово Смоленской области. Торжественное богослужение совершил епископ Смоленский и Вяземский Исидор.
Епископ Смоленский и Вяземский Исидор совершил освящение храма в честь иконы Божьей Матери Казанской в деревне Петрово Ярцевского района. Помолиться за богослужением, стать участниками такого значимого события, как освящение храма, собрались не только жители деревни Петрово, но и верующие из Ярцевского района.
В этом храме сегодня молились те, кто принял непосредственное участие в украшении этого храма, или тот, кто сердечно переживал за судьбу этой церквушечки.
Решение возвести храм на этом месте было принято в 2010 году, в день празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Храм был построен примерно за год, к марту 2011 года. После возведения деревянного храма работа по его благоустройству продолжилась. Поменяли крышу, здание утеплили, благоустроили прилегающую территорию.
Всегда в сложную и в трудную минуту наш народ обращался именно к Царице Небесной. И Матерь Божия покрывала русский люд своим покровом. И поэтому здесь, этому селу, также нужен покров Царицы Небесной. Поэтому храм назван в честь Казанской иконы Божьей Матери, как одной из почитаемых у нас на Руси.
По окончании богослужения епископ Исидор обратился к собравшимся со словом наставления – напомнив об услышанных в евангельском чтении от апостола и евангелиста Луки словах о том, что, зажигая свечу, ее ставят не под кровать, а на высокое место, чтобы она светила.
Этот храм является несгораемой свечой, которая отныне и до века, до второго пришествия Христова, будет стоять на всем месте и духовно освещать жизнь, души и сердца, умы людей, приходящих в этот храм. Апостолом Павлом вся церковь названа телом Христовым, а каждый из нас им назван членом этого тела. Поэтому и мы, подобно этой несгораемой свече, этому храму, должны же в своей душе и в жизни своей быть также благоукрашены, также преисполнены благодати Святаго Духа.
Архипастырь поздравил всех с праздником, выразив особую благодарность строителям, ктиторам храма. Архиерей передал храму покровцы для совершения богослужения, а всем верующим раздал иконы с изображением Божьей Матери как благословение святейшего патриарха Кирилла.
В Москве установлен памятник святому благоверному князю Дмитрию Донскому и его супруге Ефросинии Московской.
По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась торжественная церемония открытия и освящения этой скульптурной композиции, символу любви, семьи и верности.
На открытии побывала наш корреспондент Эльвира Гордеева.
Около 1000 человек собрались на территории храма преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, в Котловке. Долгожданным событием для многочисленных прихожан храма и всей русской церкви стало открытие в этот день величественного монумента в честь великокняжеской четы Дмитрия Донского и супруги его Евдокии, принявшей после смерти мужа иноческий постриг с именем Ефросиния. По благословению патриарха Кирилла, чин освящения скульптурной композиции московских правителей, причисленных русской церкви к лику святых, совершил архиепископ Егорьевский Марк. Открытие памятника было приурочено к началу третьего ежегодного форума Всероссийской программы «Святость материнства», который собрал в столице представителей из 40 регионов России. Участники Всероссийской демографической программы избрали святую преподобную Ефросинию Московскую своей покровительницей.
Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистые своей Матери, святого благоверного князя Дмитрия Донского, святой преподобной Ефросинии, их же и памятный не совершаем, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любит.
В торжественной церемонии открытия монумента приняли участие представители государственной власти, общественные деятели, воспитанники воскресной школы, журналисты. Архиепископ Марк наградил орденом благоверной великой княгини Евдокии Московской женщин, внесших особый вклад в дело утверждения в обществе духовно-нравственных ценностей и развития социального служения церкви. Игуменю Викторину Перминову, настоятельницу Богородицы Рождественского монастыря, директора Владимира Суздальского музея-заповедника Светлану Мельникову, члена попечительского совета Воскресенского храма Ольгу Величанскую, сопредседателя Союза православных женщин Галину Ананьину.
Вот такие памятники, таким государственным деятелям, таким великим патриотам, они, как правило, появляются в такие переломные годы, да, в годы какие-то эпохальные нашей истории, и они даны для укрепления нас, для укрепления веры и для укрепления государства российского.
В числе награжденных в этот день женщин была и председатель попечительского совета Всероссийской программы «Святость материнства» Наталья Якунина. Настоятель храма преподобной Ефросинии поблагодарил всех, кто оказал помощь в создании и установке памятника. Отец Алексей уверен, что воплощенный в металле образ великокняжеской четы будет прекрасным образцом для подражание всем молодоженам, решившим связать себя священными узами брака.
Преподобные Ефросиния и Дмитрий Донской показали высоту супружеской жизни, целомудренного жития, служение Богу и служение Отечеству, которые имели 12 детей. И сегодня не случайно эта композиция, она свидетельствует о такой вот человеческой цельности, утверждая ценности, самые главные ценности, на которых стоит любое человеческое общество.
Пластическое решение бронзового монумента принадлежит молодому московскому скульптору, члену Союза художников России Дмитрию Куколосу.
Святой благоверный князь Дмитрий Донской, преподобная Ефросиния, великая княгиня Московская и двое из 12 их детей, старший сын Василий и младший Константин. Супруги были не только успешными правителями московских земель и сыграли особую роль в истории нашей страны. Их союз стал идеалом супружеской жизни, образцом христианской семьи и примером православного благочестия.
Свято-Троицкий храм, станица Ставропольской и Екатеринодарской епархии, обрел новый голос. На молитву в день освящения и установки новых колоколов во дворе храма собрались священнослужители и миряне.
Молебен на освящение колоколов вместе с настоятелем церкви отцом Николаем Мерцевым отслужило духовенство краснодарских и районных приходов.
Принесите, Господи, славу и честь! Принесите, Господи, славу имени Его!
Свято-Троицкий храм станицы Ставропольской, помимо того, что это Дом Божий, где возносятся молитвы, является еще и главным архитектурным украшением станицы. Сейчас он закрыт на реконструкцию. Богослужение проходит в небольшом, построенном здесь же здании. Отец Николай трудится над восстановлением храма уже 3 года. В советское время эта церковь претерпела разрушение и поругание. Внутри здания стояли деревья в рост человека, были сорваны купола. Жители постарше знают это здание как клуб, а потом кинотеатр.
Господь посетил в какие-то моменты и скорбью, глядя на
эту махину и глядя на равнодушие людей, которые воспитались в многих уже поколениях без Бога. Им было всего лишь это какое-то историческое здание, и трудно было восстанавливать, не было средств.
Господь не попустил батюшке отчаяния. Нашлись жертвователи, и в кратчайшие сроки, 2,5 года, храм увенчали золотые купола. А теперь вот установили и настоящие колокола, по-церковнославянски – компаны. До этого на молитву верующих созывал звон вот такой рынды.
Его же царствию небу, дед конца.
Поднимали колокол под пение символа веры.
Моя надежда, что эти колокола величественные пробудят основное население этой станицы. Были они очень отучены, так как храм был опорочен, посрамлен, сожжен. Но есть надежда, что станица все равно развивается, разрастается. И многие люди, капля на камень точит. И я не теряю той надежды. И с Божьей помощью люди уже поворачиваются и приходят в храм Божий.
В следующем году Свято-Троицкий храм Ставропольской отметит свое столетие. Отец Николай надеется на праздник Троицы, престольный праздник, совершить службу в уже обновленном храме. Но для этого нужно провести еще много работ и затратить много средств. Батюшка и не очень многочисленное пока паство ждут помощников, желающих поучаствовать в деле восстановления Божьего храма.
В Биробиджане состоялась встреча ковчега с частицей святых мощей, великомученика и целителя Пантелеимона, одного из самых почитаемых в православии святых. Чтобы помолиться перед великой святыней во время вечерней службы в Благовещенском кафедральном соборе, собрались прихожане храмов области и гости из соседних регионов.
Принесение мощей великомученика Пантелеимона было приурочено ко дню памяти собора святых бессеребренников. Ведь целитель и чудотворец Пантелеимон является самым почитаемым среди безмездных врачей. Ковчег с частицей его мощей был изнесен владыкой Иосифом из алтаря и установлен на середине храма.
Святые мощи великомученика многие столетия почивали в царствующем граде Константинополе, но в 1200 году были перенесены на запад и частично находятся часть в Лионе, часть в предместье Парижа, а святая глава великомученика Пантелеимона пребывает в его обители на святой Афонской горе.
На богослужение собрались не только многочисленные прихожане кафедрального собора, но и паломники из разных районов автономии, а также из соседних регионов Хабаровского края и Амурской области.
Мы сами жители города Хабаровска приехали специально поклониться мощам святого Пантелеимона. Поэтому этот святой для нас очень важен, потому что вот перед вами стоит Михаил. Он 4 года назад очень сильно болел. У нас очень хорошие результаты, нам обошлось обойтись, там, скажем, при очень серьезных операциях. Конечно, мы молились Господу Иисусу Христу, Богородице. Пантелеимону каждый раз обращаемся к просьбе. Естественно, мы не могли упустить такую возможность, чтобы приехать, прикоснуться к такой великой святой.
Весь остаток этого дня и в течение следующего люди не переставали притекать к мощам милостивого целителя и чудотворца.
Стало доброй традицией для Биробиджанской епархии, города Биробиджана, нашего кафедрального собора, принимать множество паломников из соседних регионов Хабаровского края, Амурской области и Приморья. И ковчег святого великомученика, целителя Пантелеимона пробудет еще долгое-долгое время здесь, в кафедральном соборе. И мы с радостью будем принимать паломников и показывать святыни, которые сегодня собраны нашим владыкой в кафедральном храме Еврейской автономной области.
Ковчег с честью мощей целителя Пантелеимона будет находиться в Благовещенском кафедральном соборе города Биробиджана. Каждое воскресенье после божественной литургии в соборе будет совершаться молебен перед ковчегами с частями святых мощей святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тримифонского, а также великомученика и целителя Пантелеимона. Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Биробиджанской епархии для телеканала «Союз».
В Великом Новгороде группа специалистов, звонарей, компанологов, историков, священнослужителей, музейных работников, литейщиков начала уникальный проект – исследование древних колоколов Софийского кафедрального собора. Инициатором стал руководитель школы звонарей Санкт-Петербургской епархии священник Павел Радин.
Колокола безмолвно стояли на земле с 1954 года в качестве экспонатов Новгородского музея-заповедника. Научную сторону проекта будут патронировать специалисты Санкт-Петербургской духовной академии, которые занимаются исторической археологией.
Об истории колоколов и о том, что сокрыто внутри этих памятников, Ольга Стасенок.
Богатая коллекция компанов Софийского собора Великого Новгорода сохранилась до нашего времени почти целиком. Ее удалось спасти в 30-е годы 20 века, когда по всей стране беспощадно прошлась антицерковная кампания под лозунгом «Колокола на нужды индустриализации». В то время из многих тысяч древних колоколов уцелели единицы. Последний трагический удар софийских колоколов прозвучал в августе 1941 года, за несколько дней до того, как город заняли немецкие войска.
История новгородских колоколов достойна не то что короткого рассказа, за целые книжки, потому что началась она в 11 столетии, и с Новгородом связано первое упоминание колоколов на Руси. Это 1066 год. И вот с 11 века история колоколов Святой Софии, как пишут летописи и называют их, она не прекращалась ни на один день.
В начале Великой Отечественной войны удалось эвакуировать малые колокола-звонницы, а большие из-за нападения немецкой авиации были сокрыты на берегу реки Волхов. Только в 1944 году после освобождения города колокола затащили техникой в Кремль, а в 1954-м установили на постаментах, где они стоят и поныне. Компаны на звоннице, а не перед ней, можно увидеть только на фотографиях 1911 и 1913 годов.
Существовала такая необходимость исследования этих колоколов. Все-таки Новгород почти 9 веков жил с колокольными звонами, да, с 11 века. И мы обладаем этой замечательной коллекцией колоколов. И сейчас вот группа отца Павла, вот они вышли с такой замечательной инициативой, для нас, конечно, очень радостной, исследовать наши колокола.
Ну вот, сбылась мечта. Полезли под воскресный.
Отец Павел заинтересовался колоколами еще 15-летним подростком, когда поступал в Новгородское музыкальное училище, расположенное рядом с Софийским собором. По благословению тогдашнего настоятеля, юноша стал первым звонарем возрождающейся звонницы.
Приходя на свою небольшую по тем временам колокольнику, где самый большой колокол весил около 600 килограмм, все колокола нового лития, конечно, я ходил и смотрел на эти колокола с болью, думал, когда же вот можно будет поднять, вообще послушать, посмотреть. Ведь, наверное, никто из ныне живущих людей звук этих колоколов не слышал.
В конце ноября запланирован подъем колоколов, которому будет предшествовать трудоемкая подготовка. Проект, который продлится около года, предполагает изучение всей коллекции Софийского собрания. Частично разобрав фундаменты трех больших колоколов – праздничного, воскресного и хутынского, звонари впервые заглянули внутрь музейных экспонатов. И сейчас вы видите первые кадры того, что было сокрыто от нашего взора несколько десятилетий.
Да, обнаружили у хутынского висящий язык. Много чего интересного в воскресном колоколе, потому что отверстие от снаряда, колокол пострадал во время войны, использовалось с нашими туристами как копилка большая. И там, я знаю, даже колокольчик нашли внутри, какие-то деньги кто-то бросал на счастье. Я думаю, правильно, если эти деньги, которые мы нашли в колоколе, пойдут на реализацию нашего проекта. Это было бы символично и здорово.
Звонами софийских колоколов в Великом Новгороде на своей родине вдохновлялся известный русский композитор Сергей Рахманинов. Он воспел этот древний звон в своем произведении «Слезы». В ближайшее время несколько древних колоколов Софийского собора будут подняты над землей, если позволит их состояние. Спустя 60 лет мы впервые сможем услышать их голос.
На этой неделе в России, на Украине, в Беларуси и Сербии проходят мероприятия в защиту нерожденных младенцев. В Екатеринбурге есть уникальное место – часовня вифлеемских младенцев, где молятся те, кто совершил грех аборта. Наша съемочная группа побывала на молебне в часовне детских душ.
18 ноября 1920 года Россия стала первой страной в мире, где были законодательно разрешены аборты. В 1936 году этот закон в нашей стране был отменен, но в 1955 вновь вступил в силу. С тех пор в обществе прочно укоренилось мнение, что аборт – это обычное дело, и миллионы людей были убиты еще в утробе матери. Это и личный грех каждого, кто причастен к аборту, родителей, врачей, и грех, если можно так сказать, общественный. Народ вымирает, и другие люди заселяют наши территории. В 2013 году в Екатеринбурге при храме Преображения Господня построена часовня покаянных душ. Здесь регулярно проходят молебны и ведутся беседы с беременными женщинами, которые в раздумьях, совершать аборт или нет. Оказывается, помощь мамам, сохранившим жизнь своего малыша.
Детские вещи, питание. Вот сейчас вот мне дали целый пакет продуктов питания. То есть, в принципе, все, что надо, можно подойти, попросить. Если на данный момент нету, то потом позвонят, когда появится, и дадут там коляску, ванночку, кроватку. Вот. Ну, вообще вот.
В часовне по воскресеньям и вторникам совершаются молебны, постоянно дежурят прихожане. Они беседуют с оказавшимися в трудной ситуации родителями и с теми, кто уже совершил аборт и раскаивается в этом.
Вот пришла как-то бабушка, она вся сгорбленная, худенькая, старенькая, и рассказывает прямо, молодость у нее, видимо, ну, может быть, какие-то условия были. У нее родила ребеночка и закопала его, закопала в огороде. Прямо так и говорит, это очень страшно. Это страшно, прямо слушать страшно. Она вот, видимо, этим мучилась всю жизнь. И вот Господь ее привел хотя бы в конце жизни понять, насколько это грех.
Такие истории приводят в ужас, однако убийство малыша в утробе матери ничем не лучше. Ведь с самого зачатия у него есть душа, в том возрасте, когда совершаются аборты, у ребенка уже бьется сердце, и он все чувствует.
Ну, Господь не желает смерти грешника, он желает, чтобы он обратился и жив был. И вот будем молиться, чтобы вразумление ни за что на сердца наших соотечественников, чтобы земле нашей преклонилось это страшное великое злодеяние.
Чтобы остановить массовое убийство детей, по всей России сейчас проводится сбор подписей за запрет абортов. В Екатеринбурге его организует Центр защиты материнства «Колыбель».
Наша задача – собрать 150 тысяч подписей, как минимум, для того, чтобы передать эти подписи в Кремль, передать их Путину, чтобы те консервативные силы, которые у нас во власти есть, они есть действительно, чтобы они увидели народную поддержку, чтобы они не боялись защищать свои принципы, защищать православную веру там вот в Москве.
Сейчас каждый гражданин Российской Федерации участвует в совершении абортов, потому что из налогов, которые мы платим, и совершаются бесплатные детоубийства. Прекратить эту ситуацию можно, расписавшись за запрет абортов.
Все желающие могут зайти на сайт Уральской ассоциации центров защиты материнства, скачать подписные листы и самостоятельно собрать подписи своих знакомых, внося вклад в общее дело защиты жизни.
В продолжении темы сюжет наших южноуральских коллег. Челябинские прохожие наблюдали необычный автопробег. По главной улице города проехала череда машин с флагами, на каждом из которых было написано «Я за запрет абортов».
А началось все в Свято-Васильевском храме на ЧТЗ. Здесь неравнодушные православные собрались, закрепили флаги на машинах, получили последние указания и, как водится, перед началом серьезного мероприятия помолились. В храме было много маленьких детей, пришли поддержать своих будущих компаньонов по песочнице. Молебен совершил настоятель Свято-Васильевского храма протоиерей Сергий Севастьянов. Отец Сергий благословил участников автопробега.
И, конечно же, деторождение, за которое сегодня мы все выступаем, это смысл каждой семьи. И поэтому Божье благословение, я думаю, что пусть пребывает со всеми нами.
В Свято-Васильевском храме есть икона вифлеемских младенцев с частицей мощей маленьких мучеников. Перед этой иконой нередко молятся женщины, загубившие во чреве своего ребенка и осознавшие тяжесть этого греха. Просят у Бога для себя прощения, а для малыша – Царствия Небесного. На Наконец, встроенной колонной автопоезд отправляется в путь от Свято-Васильевского храма по всему проспекту Ленина. Белоснежные флаги с ярко-красной символикой видно издалека. Прохожие с интересом оборачиваются, а автомобилисты приветливо сигналят. Акцию в защиту жизни активисты не случайно проводят в ноябре.
18 ноября 2020 году Ленин узаконил аборты. Мы выступаем против этого. В 1955 году Хрущев узаконил аборты. А это было 23 ноября. То есть поэтому вот эти даты приурочены. И 21 ноября – это Михайлов день, все знают православные люди об этом.
Стоит отметить, что акция эта всероссийская и уже второй год проходит одновременно во многих городах нашей необъятной родины. Главными вдохновителями и организаторами являются две московские организации – благотворительный фонд Василия Великого и общественная организация «За жизнь». В Челябинске эстафету переняли волонтеры городского центра «Берег», которые помогают беременным и молодым мамам в тяжелой жизненной ситуации.
Благодаря тому, что мы сейчас собираем подписи за запрет абортов, мы таким образом увидим, какая часть общества уже выступает за запрет абортов, ну а остальная часть общества будет присоединяться постепенно, видя только одну пользу от этого закона.
Конечным пунктом поездки стало Алое поле. Здесь уже вовсю кипела настоящая агитационная работа. Парни собирают подписи против абортов, девчата раздают буклеты. Рядом красочные плакаты со звучными призывами: «Родился сам, помоги другому». За пару часов удалось собрать более 200 подписей.
Я вообще считаю, что без абортов мужчины наши будут ответственнее. Женщины будут счастливее. Жизнь – это святое, ее нужно защищать с момента ее возникновения. Вот. Поэтому я считаю, нужно каждому человеку оказать свой посильный вклад в это доброе дело. Давно пора запретить эту бойню.
Не все наши соотечественники считают, что детоубийство – нормальная медицинская практика. Проблеме абортов не безучастны различные общественные силы.
В Москве, в знаменитом Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова, встретились врачи и дети, которых специалистам удалось выходить. В канун Международного дня недоношенного ребенка фонд социальных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой, устроил праздник для своих пациентов.
«Маленькое чудо» – один из проектов фонда, оказывает психологическую поддержку мамам, имеющим угрозу преждевременных родов. О проблеме маленьких россиян и больших медицинских победах – материал наших московских корреспондентов.
Юным пациенткам-двойняшкам Камиле и Алсу уже 4 года. Это здоровые, активные дети, которым крайне сложно усидеть на месте больше минуты. И трудно поверить, что при рождении они весили всего 800 грамм. Появившись на свет преждевременно, они буквально помещались на ладошки у врача. Каждый набранный грамм для этих детей был настоящей победой. И пока доктора боролись за жизнь каждой из них, девочки сладко спали в специальной палате для недоношенных детей.
Я очень благодарна этому институту, я благодарна этим специалистам, которые здесь, что они есть, что они делают и любят свою, в первую очередь, работу. Благодаря им у меня есть вот эти детишки. У нас были и критические ситуации, где нужно было резкое вмешательство разных специалистов. Они здесь были, и они были вот самую нужную минуту.
В России с экстремально низкой массой тела рождается всего 120 тысяч детей. В мире же таких детей появляется на свет 15 миллионов. Однако даже при таком положении государство с 2007 года по федеральному закону помогает выжить недоношенным детям. Как известно, все новорожденные дети уязвимы, но преждевременно рожденные особенно. И проблема преждевременных родов остается самой сложной.
Частая причина для преждевременных родов – это все-таки инфекционный процесс. Это общепризнанно считается самой частой причиной. Дальше различные состояния со стороны мамы, которые их много, они разные, этим занимаются и наши акушеры, которые пролонгируют такие беременности, продлевают их, тянут максимально, чтобы ребенок родился более зрелым. Знаковые социальные факторы – это когда беременная женщина едет на таком опасном сроке куда-то отдыхать и едет отдыхать не просто, так сказать, вот как санаторно-курортный все, а начинается такой очень активный отдых. дискотеки и прочее. Почему я об этом говорю? Потому что мне приходилось не раз выезжать за этими детишками, рожденными в Турции. Наши коллеги выезжали таким же образом за детьми, рожденные в странах Скандинавии.
Как только молодая мама узнает, что она родит раньше срока, то сразу попадает в группу риска. И с этого момента с ней работают врачи и психологи. Помощь оказывают бесплатно. Беременных из группы риска морально и информационно поддерживают весь период. От родов и даже после выписки по программе Фонда социальных инициатив «Маленькое чудо».
Задача фонда – поддержать этих родителей, поддержать информационно, поддержать психологически. Очень важно, чтобы общество относилось к этим детям не как… Знаете, в русском языке даже есть ругательное слово, приходящее, да, от слова «недоношенное». А на самом деле это герои.
По официальным данным, в мире умирает около миллиона недоношенных детей, говорит президент фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева. Супруга российского премьер-министра уже не первый раз приезжает в Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.
Проблема сегодня становится для нас очевидным, и все больше и больше на свет появляется недоношенных детей. И по мировой статистике на свет появляются почти 15 миллионов недоношенных детей. И из них всего лишь пока миллион выживают. И эта проблема сегодня волнует все мировое сообщество. И, безусловно, волнует, я думаю, что и каждого из нас.
Для ребят, которые собрались в центре на праздник, волнение уже в прошлом. В больницу они пришли, чтобы поиграть со сказочными персонажами, получить подарки, сделать фото на память и сказать врачам спасибо.
К другим темам. В столице Донской митрополии состоялись 18-е Димитриевские образовательные чтения.
Ежегодно это событие собирает участников из разных уголков нашей страны. Список тем нынешних чтений весьма обширен.
Образование, культура, медиасфера, армия, казачество. Эти и другие вопросы в контексте современной жизни церкви и общества обсуждались на различных площадках города. Всего более 40 секций, круглых столов, творческих лабораторий и мастер-классов.
Одной из площадок стал окружной дом офицеров. Здесь в ходе работы секции был представлен комплект внутреннего убранства храма, который может быть использован в работе с верующими военнослужащими на полевом пункте.
Обсудить нравственные вопросы современности, откровенно высказать свое мнение о самых важных и актуальных проблемах, быть услышанным и услышать, научиться и научить. Возможность всего этого в 18-й раз предоставил жителям Ростовской области самый большой образовательный форум Юга России – Димитриевские образовательные чтения. Удивляющий по своим масштабам форум в этом году посвящен теме «Преподобный Сергий. Русь. Наследие. Современность. Будущее». Ежегодно форум собирает вместе представителей власти, духовенства, научного и педагогического сообщества, общества, студентов и учащихся. По словам организаторов, количество заявленных участников в этом году побило все рекорды. Возросло число обсуждаемых тем и площадок, где встретятся все неравнодушные к общему делу. В этом году первым гостей принимал Донской государственный технический университет.
Региональные чтения являются неотъемлемой частью общего процесса обсуждения самых важных вопросов, касающихся развития нашего общества на сегодняшний день. И вот если можно так сказать, то это самый соборный орган в церкви и в обществе, который может открыто и по-деловому говорить о тех проблемах, которые волнуют сегодня общество.
Сегодня я горжусь, что такое мероприятие проводится именно на территории Донского гостехуниверситета. И со всей ответственностью могу сказать, что именно такие мероприятия, может быть, будут выявлять какие-то проблемы, которые сегодня действительно беспокоят многих.
Образование, духовно-нравственное воспитание, взаимное сотрудничество. Эти и многие другие темы были затронуты в докладах представителей власти, духовенства, педагогического сообщества.
Безусловно, мы все понимаем, что без существования вот этой триады духовность, патриотизм, православие невозможно никакого утверждения будущего.
Секцию соработничества церкви с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями открыл протоиерей Андрей Немыкин. Он поприветствовал собравшихся. Среди обсуждаемых вопросов – итоги сотрудничества Донской митрополии с силовыми ведомствами Ростовской области. Одно из главных направлений совместной деятельности – патриотическое и духовно-нравственное воспитание воинов и сотрудников силовых ведомств. На сегодняшний день в вооруженных силах большую работу проводят военные священники. Общение с солдатами, срочные службы, службы, матерями военнослужащих, участие в военных присягах, служение молебнов – далеко не весь перечень деятельности войсковых пастырей. Такого рода служение требует от священника определенной подготовки и качеств. Православная литература, утренняя и вечерняя молитвы, исповедь – все это, по словам самих военнослужащих и их родственников, способствует укреплению правопорядка и воинской дисциплины. У верующих военнослужащих появится возможность молиться за божественной литургией прямо в армейской палатке.
Это, по сути, элементы походного храма, вот, который разработан Министерством обороны для оборудования стандартных палаток. Вот, то есть в любом месте любая палатка, достаточно вместимая, может быть оборудована в такой походный храм. Вот, ну или, скажем так, часовню.
Участники Дмитриевских чтений познакомились с пилотным комплектом внутреннего убранства храма, высказали свои пожелания. Образ Христа Спасителя, Божьей Матери, иконы двунадесятых праздников и тексты основных молитв, то, что составляет основу вероучений православной церкви, есть в полевом храме. В случае окончательного одобрения Министерства обороны, такие конструкции распространятся во всех силовых структурах и воинских подразделениях.
Фильм «Пресвятая Богородица, спаси нас» православного телеканала «Союз» о воспитанниках Сергиево-Посадского детского дома слепоглухих признан лучшим на 13-м международном детском фестивале искусств и спорта «Кинотаврик».
Это картина о том, как эти дети видят мир своими душами, как любят и как верят.
В городе Сочи прошел 13-й международный детский фестиваль искусств и спорта «Кинотаврик». Дети принимали участие в различных номинациях – кинодебют, хореография, спорт, театр, вокал и многое другое. Но впервые за все годы его существования Марком Григорьевичем Руденштейном, президентом Международного детского фестиваля искусств и спорта «Кинотаврик», было принято решение провести специальный показ работ.
«Пресвятая Богородица, спаси нас» – фильм, от которого я не мог отделаться от ощущения увиденного, по сей день не могу. Именно встреча с этой картиной заставила меня подумать о том, что не все на фестивале задето, затронуто. И вот эта мысль меня заставила попробовать начать в этом году историю, которая, я думаю, выльется, может быть, даже когда-нибудь в отдельный фестиваль.
И вот выступил детский дом Сергиева Посада «Слепоглухие». И они пропели песню «Поднимись, святая Русь». Мы встали все, заплакали, как слепоглухие дети, 80-летние, как они чувствуют о том, что нужно нашей России возрождаться.
Мы православная страна, мы православные люди, мы верим, эта вера нам помогает жить. У меня такая была гордость, вот прям вот мне хотелось каждого вот из тех, кто создавал эти фильмы, прям вот пожать руку, обнять, сказать: ребят, вы такие молодцы, у вас замечательное, прекрасное будущее, потому что вы умеете любить, вы умеете чувствовать, вы умеете сострадать и понимать. Вот это настолько важно сегодня.
Ольга, да, Ольга Митрофановна. Педагог. Вот ее подвижничество, ее искренность во всем, что она делает. Парнишка, который возвещал «Христос воскресе».
Христос воскресе!
Там есть целая палитра персонажей, которые вот вызывают какие-то совершенно искренние чувство уважения и восхищения.
Голосовали за лучший фильм и жюри, и участники, и гости фестиваля. Победителем стал фильм «Пресвятая Богородица, спаси нас» православного телеканала «Союз».
Во-первых, надо, чтобы побольше народа увидело эту картину, не только здесь, на фестивале. Ее надо показать по центральному телевидению. Ее надо показать, чтобы вот это чувство вызывать не картинами иногда псевдострадающими о таких людях, а наоборот, чтобы научились снимать истории вот этих людей.
Для меня это было потрясение. Этот фильм...
Мам, даже я вспоминаю, не могу. Вижу этих детей. Вот я давно такого не было.
Я просто сидела, у меня просто грана, какой-то катарсис, не знаю. Мне жалко то, что я все время думала, что с ним будет дальше.
Фильм действительно мощный. Вот эта вот мощь и сила России, возрождение нашей веры, вот сила нашего духа. Я просто искренне вот поздравляю с победой, вот, потому что это действительно очень хороший, нужный фильм.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Во вторник Русская Православная Церковь воспоминает святителя Иоанна Златоустова, архиепископа Константинопольского, а также начинается заговение на Рождественский пост.
Среда – день памяти апостола Филиппа.
После Вознесения Господа апостол Филипп по преданию проповедовал Слово Божие в Галилее, сопровождая проповедь чудесами. Так он воскресил младенца, которого несла на руках безутешная мать.
В четверг, в первый день Рождественского поста, церковь будет чтить память преподобного Паисия Величковского.
На пятницу приходится день памяти апостола и евангелиста Матфея, а в субботу преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия.
О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.